«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Ножко. 10 часов 6 минут. У нас в студии Александр Сафронов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить форум ВТБ, который называется «Россия зовет», на котором вчера выступал Владимир Владимирович Путин, и на котором не только он выступал, а многие, там была, был такой сюжет, что, значит, к Костину обратился кто-то из спрашивающих и сказал: «Ну, вы как хозяин мероприятия при Путине, который там сидит, разрешите мне задать вопрос?» А тот говорит сначала «да», потом говорит: «Да нет, настоящий хозяин другой». А Путин сказал: «Да, я разрешу». Потом, пока тот задавал вопрос, Путин говорит: «Да вообще-то у нас нет никаких хозяев на самом деле. У нас свободная страна» и так далее. Но это вы сегодня в «Коммерсанте» можете все прочитать, там много таких сценок. Но это такая форма поверхностная, просто что вот снаружи как это выглядит. А по сути, это что такое этот форум? Я хотела спросить у вас, правильно ли я понимаю, что это такое подведение промежуточных годовых итогов экономических?
Ну, не только, да. Любой экономический форум, он рассчитан все-таки на внешнюю среду, на попытку, скажем так, промоушена страны для тех, кто заинтересован в инвестициях. Да? Ну, и понятно, что в первую очередь инвесторы идут куда? Да? В те страны, которые демонстрируют какое-то, так сказать, экономическое развитие, какие-то драйверы показывают, и поэтому вот все такие форумы, они, безусловно, там не избегают дискуссии по поводу экономической ситуации в стране. И, естественно, ну как еще такой форум не использовать, да, надо доложить вот внешнему собранию, да, о том, что вот достигнуты успехи в том-то, в том-то, в том-то, в том-то.
То есть вы видите смысл, я совершенно не думала об этом, что это смысл, это посыл туда, наружу.
Конечно, конечно.
Это не
конечно.
Для нас
это уже это вторая часть марлезонского балета. Да? Вот, понятно, что любой форум, который рассчитан на вне, да, он одновременно, так сказать, и очень внимательно просматривается внутри. Да, поэтому да, по-любому... Да. Заявления, связанные с экономикой, социальным развитием, очень, скажем так, плотно, да, рассматриваются жителями страны, конечно, да, и поэтому возникает вот такой интерес к тем сообщениям, которые звучат на такого рода мероприятиях.
То есть, конечно, это же наша экономика,
конечно,
и
конечно.
Наши проценты, и прогнозируемый рост ВВП, который хоть и небольшой, но все-таки прогнозируется, как я поняла, до полутора процентов. При этом не растут или медленно, скромными темпами растут реальные доходы населения, например, то, о чем Путин вчера сказал. А что это такое, реальный доход населения, и с чем может быть связан их рост? То есть... Как какая-то внешняя проблема, задача, например, поднять темпы роста реальных доходов населения. Это хорошо очень звучит, но что для этого можно сделать и как это происходит, за счет чего?
Ну, начнем с того, что, во-первых, дискуссия по поводу того, что нам необходимо увеличение реальных доходов населения, это вообще не отвлеченная категория, да, это почему она напрямую связано с, во-первых, так сказать, со 146 миллионами человек, потому что что такое реальные доходы? Реальные доходы – это то, что вы получаете, вернее, как бы, так сказать, на свои деньги можете реально купить, да, и, соответственно, два таких фактора влияют на реальные доходы населения. Это, собственно говоря, размер получаемых вами денег, причем это, источник этих денег может быть разный, да, это и может быть ваши трудовые доходы, это может быть доходы от собственности, это могут быть поступления от социальных пособий, пенсии те же самые. И второй, так сказать, компонент, который влияет, или второй фактор, который влияет на реальные доходы, это уровень инфляции. У вас, например, могут очень быстро расти доходы, а инфляция будет выше, да, и поэтому при соединении этих двух факторов реально доходы будут падать, например. Или, например, так сказать, инфляция будет ноль, да, но будет урезать заработные платы, да, или там социальные пособия в силу там экономических проблем, которые испытывает государство или предприятие, тогда тоже реальные доходы идут вниз. Поэтому здесь много таких вот моментов, которые рассматриваются и в статистике, да, и в экономике. И поэтому дискуссия по поводу реальных доходов, да, она самая такая горящая, да, потому что, знаете, вот трудно обычному человеку рассуждать о темпах экономического роста, да, то есть он иногда даже их почувствовать не может. А вот шуршание денег в своем кошельке...
денег в кошельке нет. СМС-ки, которые приходят, о зачислении. Да, вот это вот приятный,
конечно, момент. Ну, СМС-ки, у кого-то СМС-ки, у кого-то все-таки шуршание, да. Вот, поэтому, так сказать, это вот самое важное. И любое государство с точки зрения эффективности населением оценивается именно по показателю благосостояния, да, то есть вот по тем доходам, которые люди получают, и все, что они могут на эти доходы себе позволить.
Как мы проверяем, что они могут позволить? Какая сейчас методика используется? Ну, примерно.
Ну, а почему примерно, да? Соответственно, есть исследование Росстата, которое показывает структуру расходов домохозяйств на там, различные элементы, да, которые нам необходимы. Вообще, так сказать, есть, опять же, в статистике такой показатель, например, да, уровня бедности. Да, то есть вот чем выше уровень бедности в стране, там, тем меньше, естественно, благосостояние. А как определяется уровень бедности? Да, это берется либо прожиточный минимум, который вот у нас считается, да, то есть это некая сумма, которая дает возможность человеку прожить очень скромно, да, или, скажем так, меньше даже скромного в месяц, то есть этот минимум продуктов питания, минимум одежды, да, там, самые необходимые платежи коммунальные. Ну, это транспортные расходы, да, так сказать, ну, и совсем маленький элемент, это товары долгосрочного потребления, типа холодильника, телевизора и так далее. Но это не значит, что он за ту сумму, которую получает в месяц, может купить телевизор, да, это значит, что он там 10 лет будет копить например, на телевизор, да, и купит. А в конце концов, почему, так сказать, этот телевизор будет самый такой простой. А есть показатель относительный, да, который чаще используется именно в развитых странах. Это уровень бедности, связанный со структурой потребления. И считается бедными, как правило, так сказать, те семьи, которые тратят более 50% своего дохода на продукты питания. Uh-huh. Вот. Ну, вот у нас абсолютный показатель, это прожиточный минимум, так сказать, еще со времен Советского Союза используется, он просто дешевле. Да, то есть вот где-то дешевле, наверное, раз в полтора. Вот. Ну, и есть еще исследования, которые проводит сейчас Росстат, это социологические опросы, да, когда спрашивает непосредственно своих, значит, респондентов, то есть это как раз семьи, да, в первую очередь, а что они могут себе на те деньги, которые получают, позволить. Да? Ну, и вот, как бы, так сказать, Росстат показывает, что где-то порядка 49% исследованных домохозяйств могут себе позволить в основном только там продукты питания, ну и там оплата коммуналки. Вот, поэтому, конечно, так сказать, вот это самый животрепещущий вопрос, поэтому, безусловно, так сказать, невозможно было обойти стороной. Почему? Потому что мы, начиная с 2012 года, после, так сказать, кризиса, испытали, скажем так, серьезнейший шок. Да? У нас до сих пор доходы реально не вернулись на уровень 2012 года. То, что это было связано и с высокой инфляцией, и с тем, что сократились доходы из разных источников. И, естественно, так сказать, это проблемы, связанные с изменением курса рубля к доллару. Да? Потому что часть товаров у нас приезжает из-за рубежа, который мы употребляем, ну, естественно, когда курс доллара почти в два раза так подпрыгнул, да, то и ценник на эти товары тоже резко возрос. Поэтому все вот в совокупности рассматривается. Сюда же можно, кстати, так сказать, и размер ипотечных кредитов включить, то есть много-много-много других показателей.
Но при этом у нас был пункт, где вчера Владимир Владимирович сказал о том, что вполне мы сейчас переходим на взаимные расчеты в национальных валютах, например, с КНР. И, ну, новости про это мы слышим регулярно, о том, что с Кубой мы, по-моему, вот последнее, что я видела, но я могу ошибаться, но время от времени мы заключаем соглашение с ближайшими нашими соседями, и вот теперь с КНР. А тогда получается, что как это, то есть это такая, видимо, стратегия, которая реализовывается, то есть какой-то такой частичный отказ от доллара, как от такого мерила, Но в то же время мы всегда знали и думали, что доллар – это одна из самых стабильных валют. Почему в долларах расчеты ведутся между странами? Что может в пределе повлечь за собой переход на такие расчеты в национальных валютах?
Ну, доллар, так сказать, является общемировой валютой, да, которая признана это всеми странами как вот эквивалент обмена.
Да.
Раньше это было золото, еще раньше серебро, вот, когда поняли, что, так сказать, вот это мерило там денег, его недостаточно, да, то, вот, посчитали, что самая большая страна с экономической точки зрения там как раз в состоянии играть, вот, ну, ее национальная валюта играть такую роль. Вот, поэтому, собственно говоря, так сказать, основание для того, чтобы доллар оставался мировой валютой, является размер экономики США. Вот, пока, так сказать, эта страна является первой по валовому внутреннему продукту, пока, так сказать, вот ее рынки являются ведущими рынками для всех производителей, в том числе и Китая, вот, доллар будет оставаться мировой валютой. И изменить здесь может только, так сказать, экономическое развитие других стран. Да, вот если там Китай превысит производство валового внутреннего продукта, так сказать, вот Соединенных Штатов Америки, да, ну, то, скорее всего, юань будет претендовать на мировую валюту. Если, так сказать, по отчаянию мы сможем, так сказать, сделать такой колоссальный рывок, ну, то рубль там в перспективе может стать мировой валютой. Вот. Но еще раз подчеркну, так сказать, здесь в первую очередь надо думать даже не столько, так сказать, о расчетах в национальных, как бы в валютах вот, между партнерами национальных, хотя это в большей степени, знаете, как бы направлено на безопасность, да, то есть вот Соединенные Штаты Америки в последнее время очень активно там применяют так называемые санкции, причем, так сказать, зачастую они носят исключительно там экономический характер, вот, ну, не нравится им то, что мы создаем там конкуренцию, конкурентные транспортные артерии для поставки дешевого газа в Европу, да. Американцы с нами, так сказать, в этой части очень сильно конкурируют, да, то есть они тоже хотели бы европейский рынок заполонить своим СПГ, но СПГ дороже пока на сегодняшний день, чем, так сказать, поставка газа по трубам. Поэтому, естественно, тут же, так сказать, возникает идея, там, значит, ограничить через санкции возможности наш такой вот трубопровод построить, да, и тем самым, так сказать, нанести нам экономический ущерб с тем, чтобы мы не имели, скажем так, некого экономического влияния через рынок, да, через продажу своей продукции там, на тех же самых европейцев. Поэтому здесь экономика с политикой очень резко перемешивается. Вот, то же самое, как Соединенные Штаты на Америке там, значит, установили очень большие тарифы, так сказать, на там, китайскую продукцию. Да? То есть в чем причина? Ну, понятно, что, так сказать, подоплека экономического характера. Да? То есть американцы понимают, что они теряют, скажем так, в товарообороте с Китаем очень большие деньги. Да? Там, Китай нетопоставщик товаров, то есть у него профицитный баланс торговые с американцами, американцев дефицитные, то есть они вынуждены больше валюты своей платить там за товары китайские, нежели поставлять на китайский рынок товары. Поэтому, конечно, им это не нравится. Вот, поэтому везде, да, так сказать, в последнее время там развиваются вот эти так называемые торговые войны. Но торговые войны, они еще и связаны, как мы уже говорили, так сказать, с политическими санкциями. И Штаты вот за последние там буквально в смысле десятилетия показали, что они готовы очень активно этим инструментом пользоваться, замораживая активы. Если мы размещаем свои, соответственно, золотовалютные резервы только в долларах, да, и проводим операции только в долларах, то, соответственно, риск нарваться, да, вот на такое, так сказать, значит, хулиганское поведение со стороны Соединенных Штатов Америки, ну, это же их валюта, да, они имеют право, так сказать, вот регулировать ее движение, да, то они могут нам остановить эти платежи. Поэтому вот и государство за последнее время много что сделало, да, и создало свою национальную платежную, так сказать, платформу МИР, да, то есть с тем, чтобы в любой момент обеспечить обращение, так сказать, вот даже внутри своей национальной значит, валюты, да, без проблем, если отключат, так сказать, от мировых там расчетных платформ типа SWIFT, да. Вот. Поэтому
а мир это... разве не пользуется? Я просто, может быть, это чьи-то неквалифицированные были комментарии, но я видела...
Пользуемся, нет, мы SWIFT-ом пользуемся, безусловно.
Что да. И мир тоже пользуется этой системой, и, соответственно, ее отключение...
Пользуется, но раньше, так сказать, даже внутри страны, да, только пользовались системой SWIFT. А сейчас все-таки существует вот альтернативная платформа, да, она развивается, и тем самым, так сказать, создаются возможности в любой момент работать автономно. Кстати, китайцы это сделали намного раньше, чем мы, да, и у них есть своя платежная система, которая в других, например, странах не работает, но внутри своей страны они полностью автоматизировали.
Через WeChat, да. Вот этот вот, вы имеете в виду, или да, другая, вот с WeChat, да, которая да, да, существует?
Да. Вот, и плюс ко всему прочему, так сказать, это вот в том числе и безопасность информационных потоков, да, когда они создали свою локальную интернет-сеть, вот, то, о чем мы сейчас только говорим, Рунет, вот, почему? Потому что если исходные коды программ находятся в руках там за океаном, то в любой момент можно, так сказать, вот, произвести определенные действия, да, с тем, чтобы просто прекратить обмен информационных данных, а у нас все сейчас на интернете с вами построено, в том числе управление сложными системами, коммуникационными, там, административными, конечно, этого нельзя допускать. Так что мир просто становится сложнее, да, вот интересы экономические как бы обостряются, да, и так было всегда. Так было всегда. Были колониальные войны, да, когда воевали, да, за экономические интересы. Сначала там на территории какой-нибудь Африки, да, или там Азии, потом, так сказать, эти войны перемещались в Европу, да, то есть и Первая и Вторая мировая война, это как раз попытка выяснить отношения, кто же все-таки самый крутой, да, с точки зрения экономики, политики и так далее. Сейчас это уже опасно, да, почему? Потому что есть ядерное оружие, да, так сказать, которое может при его использовании привести к непоправимому ущербу для всех сторон, да, ну, вот поэтому основной акцент перемещается в сторону экономических таких войн. И здесь вот все средства хороши для того, кто пытается вот отстоять свое мировое политическое и экономическое господство.
Да, ну, задали вопрос вчера, что насчет санкций со стороны США. Путин шутливо, я так понимаю, перенаправил этот вопрос к Конгрессу США, что они решают, когда санкции, значит, закончатся, а мы в этом смысле... Но мы хорошо, по его мнению, прошли этот период адаптации, импортозамещения. Но есть же часть санкций, которые на нас накладывали оттуда, с той стороны. Кстати, я не уверена, что наши слушатели, например, в массе, если их каждому подойти и переспросить, какие санкции сейчас действуют, что они смогут правильно перечислить. Вот, то, что запомнилось всем, что какие-то личности отдельные по спискам, там, допустим, им допуск, выезд, но это в Соединенные Штаты не разрешен, но это не экономическое, ну или так, частичное. Опосредованно. Неприятно, конечно, когда там в составе делегации ООН не пускают, но все-таки это отдельная вещь. А что именно по экономике, например, кроме того, что еще у нас есть самосанкции, что мы не покупаем там у Польши и у Евросоюза какие-то продукты, насколько я понимаю, там, и теперь их, ну, там, частично кто-то там нашел какие-то способы. Какие сейчас, на самом деле, какая самая тяжелая для нас история, вот, в смысле санкций? Как вы считаете?
Во-первых, вот, скажем так, американцы в этом смысле просто повторили, так сказать, ту историю, которую они реализовывали в отношении еще Советского Союза, начиная там с 30-х годов. Понимая, что Россия – это та страна, которая потенциально является конкурентом, и в первую очередь экономическим конкурентом, да, на мировых рынках, то всегда действовал принцип до там, 90-х годов, значит, запрета поставки в Советский Союз, а теперь эта практика продолжена, современных технологий. То есть нам отказывают, например, если бы мы захотели за вот те же самые доллары, да, которые мы получаем в результате наших торговых внешних операций, купить современные станки или, например, так сказать, оборудование коммуникационное, да, то есть вот, скорее всего, так сказать, американским компаниям будет в этом соответствующей комиссии внешней торговли, да, там, и Минфина отказано. Поэтому первые, так сказать, ограничения и санкции, которые вот действуют на протяжении нашей страны достаточно долгий период времени, это запрет поставки современных технологий, в чем-то в широком смысле этого слова. Это первое. Да? Второе, так сказать, то, что серьезным образом действует на нашу экономику, это санкции вторичные, да, когда те страны, которые выстраивают с нами взаимоотношения, ну, например, покупают у нас какую-то продукцию, да, так сказать, они подвергаются санкциям со стороны американцев с точки зрения запрета этим странам или там, этим компаниям пользоваться кредитами у американских банков, да, потому что не забываем, что Америка все-таки на сегодняшний день, наверное, самый большой кредитор, да, и самый большой заемщик, да, с одной стороны, так сказать, самый большой кредитор. Поэтому финансовые ресурсы у них огромные. И в этом плане, так сказать, вторая, как бы, линия там атаки на нас заключается в том, что они затрудняют получение кредитов. Причем это очень серьезное такое ограничение. Да? То есть вот мы не можем у многих банков занять там целый широкий перечень, так сказать, компаний. Потом, в первую очередь, кстати, это нефтегазовые компании, вот, государственные компании. То есть бьют по нашему, так сказать, традиционному преимуществу. Да, это поставка, так сказать, энергетических продуктов за рубеж. Поэтому ограничения там очень серьезные, там, значит, не больше там миллиона, например, долларов можно дать взаймы, да, вот. И вот этих двух, как бы, там, как бы направлений вполне достаточно, да, там, чтобы серьезным образом там на нас влиять. Ну, а европейцы просто повторяют эту же историю, да, там, значит, тоже ограничивают, так сказать, вот, участие России в развитии своих логистических, транспортных, энергетических, так сказать, систем. То есть вводят ограничения, например, с тем, чтобы, так сказать, «Газпром» одновременно не являлся владельцем трубы, да, и не был поставщиком, вернее, так сказать, продавцом, да, этого газа. Ну, с одной стороны, это как-то нелогично, да, но вот они таким образом тоже на нас давят. Поэтому здесь по совокупности очень много проходит таких вот водоразделов, да, то есть вот мелких и больших баталий, которые не видны глазу. Ну, а вот что правильно сделало наше правительство, это то, что, так сказать, в ответ на те санкции, которые ввели в отношении страны, так сказать, а не отдельных там личностей, просто ввели санкцию на поставку продукции там европейской, так сказать, американской сюда, внутрь страны. Потому что я помню, еще в 90-х годах была очень серьезная дискуссия о том, целесообразно ли нам вступать в ВТО, да, то есть почему, да. Потому что ВТО — это, ну, грубо говоря, прозрачность всех экономических границ, когда вы лишаетесь права субсидировать свои отрасли, помогать им развиваться, помогать им делать какой-то прогресс, да, за счет государственных вложений, потому что субсидии государства в ту или иную отрасль рассматривается как некая преференция, да, как защита своего рынка.
Да-да, но мы вступили в ВТО, если я не ошибаюсь.
Да, но, к сожалению, вот мы сделали такую ошибку, да, не посчитав последствия, да, и в значительной степени мы имеем сегодня вот плачевное состояние там целых отраслей, да, экономических, потому что понятно было, что мы не сможем на первых этапах конкурировать. Ну, был такой, знаете, вот экономический романтизм, да, так сказать, вот все считали, что рынок — это вот так здорово, это так шикарно. И завтра...
Но у нас же была отягощенная такая наследственность, когда у нас было полностью на собственном, ну, прогрессе построено экономически, ну, как сказать, ну, наши индустрии, там, тяжелая индустрия, легкая индустрия развивались изолированно. Ну, насколько я понимаю, в целом, в Советском Союзе.
Ну, отчасти.
И, да, ну, отчасти, ну, да, был рынок. Ну, и, в общем, как Путин сказал вчера, что развал Советского Союза, это в большей степени, конечно, экономические были причины, чем там какие-то межнациональные в первую очередь. И получается, что та система не сработала. И я думаю, что в 90-е люди, когда выбирали, принимали решения, они просто еще очень хорошо помнили и видели, может быть, даже еще в домах у всех находились те самые вещи, которые были, как сказать, не при протекционизме, так сказать, государств произведены, а как бы по-другому сформулировать, да? Ну, то есть вот полностью мы сами пытались быть независимыми.
Вы знаете, Настя, и да, и нет, да? Вот если касается вопросов, связанных с легкой промышленностью, да, то, скорее всего, да, вы правы. А вот что касается, так сказать, тяжелой промышленности, то нет.
Не совсем. Хорошо. 10:30 у нас сейчас... Перерыв на новости. После мы вернемся. Я напомню, у нас в студии Александр Сафронов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Хороший вопрос.
Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, у нас сегодня в студии. И мы продолжаем нашу беседу, мы говорим об экономике, в том смысле, что только что сейчас Россия зовет, организованный ВТБ-форум идет, и Путин вчера выступал, и мы остановились с вами на том, что вы обозначили позицию, вы считаете, что вступление в ВТО – это ошибка, а ВТО – это такая организация, которая такое мировое разделение труда определяет и запрещает государствам поддерживать свои там преференции своим производителям,
да, конечно,
и так далее, потому что... В этом случае как бы весь мир как одно государство, где будет специализация, ну, насколько я тогда еще при том разговоре это поняла, то есть кто-то берет на себя то, что у него лучше получается, делает и всех обеспечивает, ну, и так далее.
Если бы так. На самом деле, надо понимать, что любая страна, да, если она здраво свою политику экономическую и социально строит, она всегда будет оказывать преференции своим производителям, даже если они производят что-то хуже, по одной простой причине. Производство – это же тоже не абстрактная вещь такая, да, то есть вот это не галочка там в статистическом сборнике, это в первую очередь рабочие места. Да, то есть не забываем об этом. Ну, если да, рабочих мест не будет, да, то о каком доходе мы с вами можем говорить?
Да? Да, вы, кстати, сказали, что в тяжелой промышленности Советский Союз добился неких успехов, ну, самостоятельных.
Да, да? Посмотрите, правильно? Да, то есть вот, к сожалению, так вот у нас история устроена всегда. Мы являлись первопроходцами многих современнейших технологий, да, конвертерное литье, да, то есть в металлургии. Изобрели у нас, да, но массовое, так сказать, значит, применение там нашло в Японии, да, то есть вот, например, да. Мы многие, так сказать, разработки делали вот это история, которая тянется еще со времен царской России, да, там тот же самый, так сказать, Ладыгин изобрел лампочку, да, первый ее запатентовал, так сказать, а реализация началась в Америке, да, то есть у нас всегда проблема существовала не в мозгах, а в проблема, так сказать, способности реализовывать те наработки, которые здесь возникали. Вот мы с вами все такие, так сказать, вот креативные, да, только вот осталось еще научиться, так сказать, все это там претворять в жизнь. Так вот, мы сегодня видим с вами, что, например, так сказать, результат работы военно-промышленного комплекса, да, то есть то, что было наработано в 70-е, 80-е, даже на начале 90-х годов, но и на сегодняшний день, так сказать, имеет там в системе вооружений, да, так сказать, вот просто колоссальное
значение.
Ну,
там может
значение,
быть, но
да,
только простой, так сказать, человек не может оценить, но, ну, кроме того,
да,
что
да,
видит
да, да,
статистику,
понимаете,
по продажам.
Да, но вот, к сожалению, так сказать, в Советском Союзе устроена была экономика так, что в первую очередь она ориентировалась на производство, как это звучит, там, в политэкономии средств производства. То есть, в первую очередь, это производство там, станков, оборудования, да, то есть, например, кстати, так сказать, самые лучшие там технологии по, значит, сварке, да, разрабатывались в Советском Союзе, да, то есть, вот, композитные материалы, так сказать, тоже разрабатывалась идеология композитных материалов в Советском Союзе. А вот, как бы, развитие легкой промышленности, да, которая ориентирована на потребительский спрос, да, вот с этим было все плохо, да.
Ну, я прошу прощения, если возвращаться к тяжелой промышленности, вот то, что вы говорите, это интересно, но как итог результата работы тяжелой промышленности мы могли бы получать хорошо действующую технику, например, автомобили, ну, или нет, но их не было.
Проблема в другом была, понимаете, так сказать, проблема в том, что, скажем так, не было конкуренции, да, то есть вот одного элемента не было, да, который, так сказать, расставил бы все на свои места. В Советском Союзе все производилось по плану, да, то есть поэтому неважно, как ты очень хорошую продукцию произвел, очень плохую, да, так сказать, ты все равно своего потребителя найдешь, да. В этом, кстати, так сказать, был тоже очень большой социальный
приказом,
смысл.
Приказом, да,
госплана,
можно было,
да,
купить автомобиль, да, так, да, не,
да,
продавали,
да,
уже.
Да, 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 да. Но, да, но при этом, так сказать, вот была другая изнаночная сторона, которую сейчас люди начинают ценить, это то, что была всеобщая занятость. Были постоянные доходы у людей, да, поэтому, понимаете...
А
вот...
есть статистика по безработице в Советском Союзе? Вы помните так на память?
Она практически... Нет, она была нулевая.
Она была... Ну, только неяцы некоторые.
Да, у нас даже закон был, да, по борьбе
нулевая
с неяцами.
Просто,
да,
сейчас тоже Путин вчера сказал цифру, назвал, что 4,4%, если я не ошибаюсь, процента безработицы, это очень низкая безработица за последний какой-то там период. Я только не очень поняла, за какой, но там, за, наверное, больше, чем год, имеется в виду.
Ну, вы знаете, здесь вот я бы... все-таки, так сказать, уточнил. Да? Во-первых, у нас, безусловно, так сказать, есть показатели МОТовские, которые свидетельствуют о том, что, так сказать, да, уровень безработицы 4,8%, да, но не забываем о том, что у нас 1 000 000 человек работает в режиме неполной занятости. Да? То есть это те люди, которые работают там, не вместо положенных там, 5 дней, 4, меньше. 3.
Но у нас есть люди, которые работают, не показывая это государство.
Вот, нет, в данном случае, так сказать, учет 4% безработицы, это происходит с учетом серого рынка труда. Да, вот о чем вы сейчас говорите, потому что, так сказать, исследование как раз включает эту группу населения. Это раз. Да. Во-вторых, так сказать, скажем так, методика МОТовская, да, она имеет определенные свои там недостатки. Да, то есть связано с тем, что вот вы когда говорите о том, что человек работает в сером рынке труда, да, то есть тут не показывая, да, так сказать, свою трудовую договора, надо понимать, а сколько он вообще-то работает. Один день в неделю, один день в месяц.
Это сложно,
да,
посчитать, учитывая,
вот в том-то, все и дело. Да, вот когда, даже не в том, что, так сказать, неофициально, да, это сложно вообще посчитать. И если, так сказать, Росстат проводит исследование, то он, когда вот работает с респондентами, он говорит, ну, там, отбирая их, этих людей, там, так сказать, вот для того, чтобы соответствовало там методике репрезентативности, то есть, ну, грубо говоря, правдивости, да, иными словами, достоверности, то он задает вопрос, там, говорит, вы в данный момент работаете? Вот ответ «да», хоть я работаю один раз в год, да, значит, сразу же переводит его в разряд занятых. Понимаете? Поэтому, кстати, так сказать, вот по аналогии Трампа, да, там, по его победе в выборах, да, ведь Трамп выиграл, так сказать, борьбу у демократов на том поле, которое, так сказать, для них было там постоянным, что они ему не могут простить, да, то есть то, что за Трампа проголосовал средний класс, в первую очередь высококвалифицированные работники. Так вот, по показателям американской статистики тоже было все неплохо с безработицей, да, так сказать, вот она не была там фантастической. Но, тем не менее, когда проводили углубленные социальные исследования, да, так сказать, вот чем воспользовался Трамп там, при помощи, так сказать, социальных платформ, вот его там команда, выяснилось, что, так сказать, ситуация намного плачевнее в области.
Ну, понятно,
сказать,
люди работают, но работают не так, как хотелось.
Конечно, 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 понимаете, важно ведь не просто количественные вещи, а еще и качественные. Сколько дней ты работаешь, какую заработную плату ты получаешь.
Тут у нас сразу возникает вопрос, понятно, мы теперь будем вздыхать, и многие, кстати, так и делают. И говорят, что да, в советское время там и распределение было, назначение, работы были там все обеспечены, но дальше возникает вопрос в качестве управления, когда, ну, то, что мы получили в Советском Союзе, экономика так работала, что она уже не могла вообще ни с чем конкурировать, в итоге страна там прекратила свое существование и перешла на, ну, другие рельсы, используя гайдаровскую терминологию. А до сих пор и сейчас, когда мы говорим о производительности труда, есть много вопросов к нашей производительности, которая очень низкая. То есть даже при том, что, допустим, у нас там была бы занятость полная, ну, как фантастический пример, представим себе, там государство вдруг озадачится и всех займет. Чем оно его, этих людей займет, это же тоже очень большой вопрос.
Конечно, конечно.
Вот, а в советское время, хоть она и была занятость, но тоже эффективность этой занятости тоже там как бы надо было бы рассматривать в каждом отдельном случае.
Настя, а это всегда, вот, знаете, как бы баланс интересов. Что вы хотите? Если вы хотите, например, так сказать, фантастическую производительность труда, так сказать, ну, тогда вам надо всех выбросить, оставить одних роботов, все. Тогда ответьте на вопрос, а за счет чего будут жить люди? Да, то есть вот каков источник их существования. Поэтому, понимаете, стремиться, так сказать, к абсолюту. Не зря же мудрость говорит, бойся своих, так сказать, желаний.
Да, я понимаю, да, но измеряется вот эта производительность труда, она в сравнении там, с какими-то другими странами, где она выше. Методики эффективности, это, ну, сколько человек... На какую сумму человек там производит нечто, продукцию. И вот если это смотреть там какую-нибудь Германию, условно говоря, там и Россию, или Японию и Россию, или там Италию и Россию. Италия как отстающее такое звено Южной Европы и так далее. Там ниже все эти показатели. И оказывается, что те, ну, люди... работают менее эффективно. У нас почему? Вопрос в чем? Настя, вам понятно, почему
конечно,
так происходит?
Во-первых, смотрите, да, так сказать, вопрос производительности труда очень сложный вопрос, да, то есть первое, от чего зависит производительность труда? От структуры экономики. Дело в том, что, например, если вы занимаетесь добычей полезных ископаемых, да, то прибавочная стоимость или там добавленная стоимость, это то, что вы сверх вот этого камня там произвели, да, то есть свои труды и добавили к цене, она маленькая, да. А вот если вы создали сложную продукцию, да, так сказать, например, там тот же самый, значит, смартфон, да, там компьютер, то она состоит из такого количества деталей, да, то труда там столько, да, так сказать, что цена большая. Поэтому происходит следующее. Если страна строит свою политику на производстве только полезных ископаемых, да, так сказать, соответственно, то производительство тогда будет низкое.
У нас очень развилась сфера услуг, например, ногтевая индустрия. Нет, я не шучу, просто деле...
Ну, конечно, развивалась.
И туризм, и что? И прочее. А вот сфера услуг, там какая производительность? Она там большая или низкая?
Ну, она у нас... Понимаете, здесь вообще, так сказать, сложно что-то сравнивать, да? Почему? Потому что, опять же, что является показателем производительности? Это количество денег, которое получила отрасль, да, да, так сказать, при продаже услуг. Да. Так вот, чем ниже доходы населения, которые вы тратите на услуги, тем ниже будет ваша, там, условно говоря, производительность. Опять же, все, вот, понимаете, вот это между собой, да, все зависит. Ну, не замкнутый круг на самом-то деле. Значит, поэтому, если мы ставим себе такую задачу, да, мы, в первую очередь, какую мы должны задачу в экономике ставить, да, понимаете, так сказать, все хорошо, когда вот говорим о каких-то национальных проектах, да, так сказать, там, прорывах, будущее. Прорыв в будущее, на самом деле, для нашей страны, так сказать, это достижение, как минимум, так сказать, вот средних показателей благосостояния, которое характерно для Европы. Вот это прорыв в будущее.
Понимаете? А за счет чего это может произойти? Вот. За счет изменения структуры экономики?
Первое, да, так сказать, вот тысячи раз об этом уже говорили.
Про это и вчера говорили в том числе.
Что нам надо менять структуру экономики. Причем делать ставку все-таки, да, так сказать, вот на те вещи, которые у нас неплохо получаются, раз, и во-вторых, так сказать, по которым мы имеем свои, что называется, географические преимущества. Ну, например, да, вот вместо того, чтобы продавать сырую нефть, да, необходимо, так сказать, заниматься развитием нефтехимии. Да, вот, потому что переработку, да, потому что мы в этом смысле, так сказать, очень сильно отстаем и от китайцев, да, так сказать, я уже не говорю там, от американцев. Степень переработки у нас вот этого сырья, так сказать, ну, плачевная. Соответственно, это сразу же, кстати, повышает, так сказать, производительность труда нефтехимического комплекса, да, так сказать, вот вообще там ТЭКа. Да? Это тащит за собой то, что, так сказать, вот более сложная продукция, она стоит более дорого, да, соответственно, можно больше денег тратить на заработную плату работников. Да? Появляется заработная плата у работников высокая, там, соответственно, развивается вся сфера, так сказать, индустрии услуг. Да? То есть и экономика прирастает новыми рабочими местами. Да? Соответственно, так сказать, если мы говорим там, о том же самом сельском хозяйстве, что нам важно? Нам важно, так сказать, закрывать сложные, да, там, технологические процессы. То есть, наконец, научиться, например, так сказать, сохранять продукцию, да?
Ну, да.
Да. Потому что много производим, да, но много теряем. И, соответственно, общее производительство труда там более низкое. Да?
Да.
Нам надо переходить на более сложную продукцию, производить у себя, да, с тем, чтобы полный цикл, так сказать, обеспечивать, например, там, потребление той же самой говядины, да? Это сложнее, чем там, производить свинину там, или курей вот, с индейками. Ну, хотя потому что там, как минимум там, 10 лет, да, так и требуется хозяйство для того, чтобы развиться. Это все сложные системы управления, да, которые требуют совершенно нового подхода. И это касается в том числе, так сказать, там, легкой промышленности, да, то есть и производства там, тех же самых, так сказать, гаджетов. Ну, вот вспомним недавнюю совершенно историю там, Кореи. Кто мог подумать, что эта страна еще лет так 20 назад станет лидером по производству бытовой техники, правильно?
Нет, 20 лет назад она уже была, но 40 лет назад никто точно не мог подумать.
И 20 лет...
Люди на корчиках вот сидели.
Вы знаете, там, я был в командировке в свое время, да, там, в Сеуле, в Южной Республике Кореи, да, да, вот, и могу сказать, ну, не 20 лет, там, поменьше, да, так сказать, как бы, так сказать, да, страна очень была сильно продвинута с точки зрения как раз производства, но в основном она, так сказать, занималась репликами, да, то есть производила, так сказать, автомашины по там, машинокомплектам, да, а вот сейчас это уже их машины, да, то есть вот раньше они, так сказать, скупали или производили по лекалам там технику японскую, да, я имею в виду, так сказать, телевизор, ну, со своими там шильдиками. Сейчас это, так сказать, исключительно их разработки, да, они конкурируют на равных с тем же самым айфоном, да, по производству смартфонов. Китайцы, кстати, да, так сказать, вот как бы тоже там догоняют их, вот. Поэтому вопрос заключается в том, чего хотим-то, да, так сказать, вот чего хотим. Либо ставку делаем, так сказать, на энергетике, но тогда, извините, здесь вся совокупность проблем по санкциям, да, так сказать, ограничениям к рынкам, там, она у нас возникает. Либо все-таки, так сказать, развиваем свой потребительский, значит, спрос, да, свои рабочие места создаем внутри страны, так сказать, вот это концепция, это разные.
Ну, вчера об этом говорили, я так поняла и уловила мысль, что мы действительно пытаемся все время уйти от сырьевой модели получения доходов, ну, как будто бы.
Да, да, да.
Есть еще один вопрос, который я очень хотела вам задать. Силуанов, Кудрин и Орешкин. Скоро анекдоты можно будет начинать. Собрались, значит, они вместе. И в очередной раз, вот прям как будто бы действительно правильно Колесников в «Коммерсанте» пишет, вот как будто вчера это было, и вот опять. Поспорили о непотраченном триллионе. Там что случилось? Там был выделен бюджет, как я поняла, на там некие проекты. И отчитываясь, одни говорят, что и нам удалось сэкономить столько-то, и вот целый триллион у нас остался. А мы знаем, что это бывает, что это можно посмотреть так, что это не очень хорошо. А Кудрин говорит, да он остался у вас, потому что вы медленно делаете то, что вы должны делать, вы просто не успели. А в государственном финансировании, как я поняла, работает закон такой, при котором, когда запрашиваются деньги, и они получаются, надо их успеть израсходовать, да, в отчетный, да, период, потому что когда ты их не израсходовал, это не тебе плюсик в карму, а деньги тебе, значит, на будущее, на плюшки, нет. Там просто в следующий раз тебе дадут меньше. Вот так это работает на микроуровне.
И так, и не так, да. Начнем с того, что у нас, к сожалению, так сказать, очень было много разговоров о переходе на трехлетний, так сказать, бюджет, когда вот те лимиты, которые выделяют, так сказать, на реализацию каких-то проектов, да, ими можно будет располагать, там, в течение трех лет они не будут там сокращаться, снижаться и так далее. Вот, к сожалению, так сказать, вот как бы система управления, ну, она такая, что не позволяет это сделать. И каждый раз у нас финансирование происходит в течение, так сказать, вот годового периода. И что происходит? Вот начинают, ну, те же самые национальные проекты, да, то есть вот дали старт национальным проектам. Понятно, что для того, чтобы, так сказать, стартовать, реально стартовать этим проектом, должна быть соответствующая документация, да, она же не делается в один день, да, иногда там нужно до года разрабатывать эту документацию. Но, тем не менее, так сказать, вот у нас как бы считают, что там за год можно все сделать. Ну, ладно, хорошо, так сказать, считайте, считайте. В конечном итоге что-то появляется, да, причем очень часто бывает некачественного характера, да, так сказать, вот начинают объявляться конкурсы. А в конечном итоге, так сказать, основное движение денег, да, то есть вот расходов, да, приходится, как правило, там на последний квартал текущего года, то есть на четвертый квартал. Вот, это подспудно, так сказать, приводит к тому, что когда вы выбрасываете большое количество денег одновременно по разным проектам, да, то, соответственно, конкуренции здесь становится меньше, да, почему? Потому что не каждый, так сказать, поставщик может в короткие сроки вам предоставить, например, там, продукцию, услуги, да, вот за то время, которое вы хотите, соответственно, реализовать. И тут вот начинается своя свистопляска, да, так сказать, вот, во-первых, цены дорожают, да, там, поставок, да, во-вторых, так сказать, некачественно закрываются, как бы, некоторые договора, да, то есть, вот, ну, и, а дальше уже начинает прокуратура там действовать и так далее и тому подобное. То есть, да, так сказать, это претензии к управлению. Вот, поэтому давно нужно было бы переходить там на систему, которая существует в Европе, в Америке, когда определились, что нам вот на 3 года нужно там такой-то объем финансирования. Ну, давайте потратим 1 год на серьезную работу по финансовой документации, да. И второй момент, да, так сказать, вот нельзя, когда вы делаете долговременные проекты, там, финансировать вот по принципу, да, значит, вот сегодня я принял решение, что финансирую, а завтра могу это все пересмотреть, да, потому что вот тысячу раз сталкивались.
У нас это так бывает?
Конечно, да. С такой ситуацией вот сталкивались. Ну, например, да, вот вы заложились на научно-исследовательские разработки. Они же в течение года не могут закончиться ничем, да, то есть это все-таки более длительный период времени. Вот, вы начинаете что-то делать. Вот, неважно по какой причине, там, что какой-то сбой у вас произошел, так сказать, не вовремя отчитались или, так сказать, там, деньги до вас неправильно довели. Но эффект вот при таком одногодичном, так сказать, цикле, да, заключается в том, что просто там проектные работы будут свернуты, да, то есть деньги вроде бы как потрачены, да, результата нет. коллектив там разбежался. Еще хуже ситуация, когда вы, например, строите там корабль, да, то есть он строится там 5-10 лет. Если государство не предусматривает в рамках этого проекта так, некого авансирования, то что происходит там с военно промышленными предприятиями? Они начинают лезть в кабалу кредитную, да, то есть получается, что у них вообще доходы иногда бывают отрицательные, да, и вот их начинают там ругать. Раз у них отрицательные доходы, соответственно, так сказать, у них нет возможности там наращивать заработную плату, да, там, или смотреть какое-то будущее. И все вот видите, там держится это все на ниточках, да. Угу. Поэтому, конечно, к системе управления, так сказать, есть большой вопрос. И главная проблема этого управления заключается в том, что она не системная. То есть один отвечает за пуговицы, другой, так сказать, отвечает там, за подшивку, так сказать, значит, воротничка, третий там еще за что-то, так сказать,
и так далее. А вы считаете, что было бы правильнее назначить людей, которые бы комплексно занимались?
Ну, конечно. Во-первых, должны быть, ну, как бы, их попытались сделать, ничего не получилось, потому что сделали это в рамках, так сказать, ну, стандартных подходов. То есть есть министерство, вот из разных министерств собрали там некую комиссию, да, так сказать, вот. И по советским лекалам эта комиссия там сидит, заседает, так сказать, что-то пытается делать, так сказать, из этого ничего не получается. Должны быть проектные группы, да, которые, так сказать, должны там напрямую, так сказать, подчиняться, там, я не знаю, там, ну, если речь идет о таких глобальных проектах, так сказать, правительству, да, то есть вот, а все остальные, так сказать, должны быть, ну, грубо говоря, там, бэк-офисами, да, то есть службами, сервисами, uh-huh. да, вот, то есть как вот в свое время, так сказать, работала Олимпиострой, да, то есть госкорпорация, которая готовила Олимпиаду, да, если бы просто поручили какому-то ведомству, все бы умерло раз и навсегда, да, так сказать, вот. Поэтому должны быть проекты, такие вот группы, да, если мы хотим построить дорогу, да, должна быть проектная, так сказать, вот группа там с назначенным руководителем, так сказать, которая напрямую имеет право там, значит, получать там финансирование, там расходовать, требовать от министерства ведомств подготовку документов, и оценка эффективности министерств заключается в том, как быстро они эти документы подготовили. А когда это поручается одному министерству, да, у него там куча и тысяча еще одна задача, да, вот на все это распыляется время, так сказать, вот люди, да, и в конечном итоге ничего не получается. И плюс ко всему прочему, война идет между ведомствами. Одному ведомству надо сэкономить, а другому, так сказать, потратить, да, в итоге там, получается, полупотратили, полусэкономили.
Понятно. И последний вопрос. Вам понравился этот выход Костина, который в образе Дамблдора и Гарри Поттера? Просто коротко ответьте.
Нет, ну, конечно.
Вы приветствуете
такие? Ну, конечно, это все-таки как-то, так сказать, бодрит, да.
Бодрит, веселит и так далее. Там все были, да, все были в ролях в каких-то. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, был у нас сегодня в студии, обсуждали форум «Россия зовет». Вчера ВТБ это все стартовало, и Путин выступал. Мы поговорили об экономике. Всем пока, зарабатывайте больше, думайте, как улучшать свою эффективность личную.